Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 586-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем психиатрических и в некотором роде лечебных мы переходим к темам более географическим и, так сказать, народным. О чем же или о ком же, Домнин, мы поговорим сегодня?
Ты слышал последние новости-то с многострадальной корейской земли?
Это которые? Что там у них? Южные или северные?
Где диктатор, чьи преступления, наконец, стали достоянием общественности, отказывается от требований возмущенных народных масс и не выходит из своего роскошного дворца, окруженной охраной и приспешниками. И отвергает право народа предать его суровому, но справедливому суду.
То есть ты, конечно, про Южную Корею.
Мы, конечно, говорим про президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. А вы про кого думали?
Да. Да. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к Корее, давай, Домнин, напомним про твои живые выступления.
Да, выступления будут уже вот через неделю. 19 числа, это воскресенье, оно пройдет в Москве, в Хиддон-баре. А 24-го, в следующую пятницу, пройдет в Питере. По той же теме поговорим о таких интересных вещах, например, как кто из популярных героев первым завел маску, гаджеты и особняк с дворецким. И почему, например, у многих героев трусы обязательно поверх трико, а не иначе? И у кого
хотелось
это
бы
было заимствовано?
Да.
Да, также о том, как вообще развивалась вот эта идея такого героя, который что-то такое этакое умеет и в трудную минуту может постоять за простой народ. Приходите, будет интересно, мы разберем все от древних времен и до последних веяний с массовыми провалами экранизаций. Вон этого Крейвена недавно разбронили так, что вообще не понятно, зачем Sony все это делает. Только деньги зря сливает куда-то. Ну, в общем, о причинах этого тоже поговорим, кстати. Вот, в том числе конспирологических. Так что приходите, билеты на mediumoda.ru, буду всем рад.
Да. Ну, а теперь давайте переместимся на корейский полуостров.
Мы сегодня поговорим о Южной, мы уже подробно говорили, поговорим о Северной Корее, вернее, Корейской Народно-Демократической Республике. А с Корейской этой самой республикой Северной все осложняется тем, что источников информации по ней мало. Во многом из-за препятствий, которые чинит, собственно, правительство Северной Кореи. Что, кстати, является одним из уникальных примеров. То есть, в целом, источники, доступные простому народу, выглядят, так сказать, двух видов. Первый — это «я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас». Кроме шуток, вот когда мы были маленькие, журнал «Корея» в крупных городах, в парикмахерских валялся почти везде. Да, потому что стоил он очень дешево. Вот, а посетительницы, дожидающиеся очереди, очень любили читать про то, как там великий вождь, посетив какую-то там фабрику губной помады, приказал принять меры, чтобы девушки, которые выходят замуж, первыми получили всякую косметику. Вот. А с другой стороны, это южнокорейская пресса, которая повествует о том, что Ким Чен Ын расстрелял своего дядю из миномета, А свою тетю из огнемета, а брата из пулемета.
Из зенитки, Домнин, бери выше. Да.
А какую-то там бывшую любовницу велел казнить за съемки в порно и чтение Библии.
Класс.
Одновременно, да. Видимо.
Одинаково тяжкие преступления.
Да, это все чушь и то, и другое. Понятно, почему чушь в журнале «Корея», это понятно. А в Южной Корее там просто как бы на прессу возлагается периодическое изрыгание какого-нибудь абсолютно любого бреда просто про Северную Корею. Они периодически что-нибудь там выдумывают. То есть это такая, знаете, пресса уровня «змея задушила детей циркача», вот, только как бы про Северную Корею. Если что-то хорошее писать, там можно загреметь, будь здоров. Вот помните, лет 10 назад какой-то южнокорейский журналист написал что-то там про курс валюты и сел быстро в тюрьму.
Да, зря он так.
Про валюту ничего тут.
Лишнего писать.
Да, мы опираемся поэтому на работы, очерки и публикации, наверное, крупнейшего корееведа со специализацией на севере, Андрея Ланькова. Очень рекомендуем его книгу «К северу от 38-й параллели», а также благодарим нашего друга, он знает, который, собственно, ее нам, так сказать, предоставил. Вот. Что из себя представляет крупнейшие мифы о КНДР? Ну, вероятно, это то, что КНДР является коммунистической страной, там, или там, социалистической, там, или еще какой-то. Это неверно, в принципе, как там не берись, потому что, во-первых, в последние десятилетия в экономике произошли очень многие изменения. Во-вторых, потому что сама по себе страна себя, хотя и называет социалистическим государством, но при этом официальной государственной идеологией по конституции является чучхэ. Чучхэ буквально как бы следует понимать как типа сам хозяин, самодостаточность, такая автаркия. Между прочим, у Южной Кореи тоже есть идеология, называется Чучхэсон, которая значит примерно то же самое. И несмотря на то, что плохую северную чучхэ обсуждать запрещалось, по крайней мере, раньше законом, не знаю, как сейчас, вот, Чучхэсон де-факто от него отличается очень мало. Так вот, по этой причине в как бы идеях северокорейцев там значительную роль, на самом деле, играет национализм. Вы скажете, ну и что, а во многих других социалистических вполне себе государствах, то хоть там в СССР, что в Китае, все равно там определенная националистическая идеология присутствовала. Потому что помните, как у нас князь Александр Невский сказал: «Ах вы, псы, рыцари!» То вдруг оказалось, что все на свете изобретено у нас, и Россия родина слонов, и вообще все у нас.
Да. Болгарский слон, лучший друг советского слона.
Советского слона, да. Но в Северной Корее вышло гораздо как бы более глубоко это, то есть, скажем, преподается вся история страны и так, что, значит, корейцы все, в общем, открыли, все изобрели. Ничего там им чужое было не нужно. Значит, и вообще они как бы все сами по себе. У них все было свое давным-давно. И никаких там чужих влияний им не надо. То есть, например, в официальной истории, значит, считается, что Северную Корею от японских оккупантов освободили партизаны во главе с великим вождем Ким Ир Сеном. Вот, его также супругой и рожденным прямо там, значит, в походном лагере сыном Ким Чен Иром. который тоже, как только его стали как бы именовать наследником и всяким таким, сразу попал в пропаганду, стали появляться всевозможные картины, где, значит, его там мать, держа на руках там младенца Ким Чен Ира, там бьется и пафосно превозмогает японских оккупантов. Вот, и сам поэтому Ким Чен Ир тоже оказался, был чуть ли не главным победителем в итоге, где ему 3 года было на момент побеждания. Вот, и все это, значит, началось на горе Пэктусан. Это вулкан крупный, наверное, крупнейший на всем полуострове, был центром местного синдо, то есть местной языческой религии, как вот у этих самых, у японцев Фудзияма. Фудзи. Да, ну вот, а у этих Пэктусан, ну, сейчас, конечно, все это все запрещено, а Пэктусан это потому, что именно там, значит, Ким Ир Сен, его жена Ким Чен Сук и малолетний Ким Чен Ир, значит, стали 3 полководцами.
И даже значит, Ким Чен Ир стал полководцем.
У его официальный, вот чтобы отличать, его папу зовут в основном Великий Вождь, а Ким Чен Ира по-моему зовут Полководец.
Ух ты, потому круто. Что, вот,
честно, из Ким Чен Ира такой полководец.
Да.
Он был, в общем, такой дипломатическо-идеологический товарищ, никакого, в общем, особого рвения не проявлял. Возможно, именно поэтому его в полководце-то, собственно, и как бы педалировали. Да. Вот. И, соответственно, какая Красная Армия? Где Красная Армия? Не было никакой Красной Армии, при том, что вообще, как бы, Ким Ир Сен на момент вышибание оттуда японских оккупантов был далеко оттуда и командовал где-то там ротой солдат примерно. Никаких оккупантов побить он не мог просто физически.
Класс.
Но вот так надо. И в Корейскую войну, когда бились с южными и с американцами, тоже все сами. Никаких там ни летчиков лисицинов, ни китайских добровольцев, ничего этого мы ни глаза не видали. Вот, все это, все сами сделали, и все лично генералиссимус Ким Ир Сен, завершив приготовление 9 августа 34 года Чучхэ, а у них календарь, да, свой, как бы...
От начала правления.
Да.
Или от дня рождения, от дня рождения.
От дня рождения, да.
Угу, да.
Отдал
вождя.
Всем частям Корейской народно-революционной армии приказ о всеобщем наступлении для освобождения Родины. Под ударами КНРА в мгновение ока рухнула вся линия пограничной обороны противника. Части КНРА освободили район Себёля и начали... Как я уже сказал, их было там 200 человек, этих частей, поэтому ничего там подобного не было никогда. Но так надо. Понимаете, как бы Корея Северная оказалась зажата между враждебным югом и, хотя дружественными, но гораздо более могущественными и авторитетными СССР и Китаем. Которые к тому же скоро начали припираться и ругаться, и как бы старались перетянуть на свою сторону Северную Корею, на что Ким Ир Сен начал реагировать аккуратным избавлением что от советских, что от китайских всяких советников и прочих, повысылал их всех обратно по разным поводам. Вот, и как бы стал сначала говорить, что вот от советского ревизионизма надо, типа, отдаляться, потом уже от китайского догматизма, а к 70-м договорился до того, что Ким Ир Сенизм и идеи Чучхэ будут, значит, сияющим маяком свободы для разных там деколонизирующихся наций, вот, которые там не готовы ни с ревизионизмом, ни с догматизмом мириться. Тут Москва и Пекин, проявив редкое в тот момент единодушие, рявкнули: вы там в Пиньяне совсем попутали, что ли? И от кимарсинизма в мировом масштабе пришлось как-то молча отказаться. Отойти, да. Но в целом Ким Ир Сен, в общем, правильно считал, что чрезмерная ориентация что на тех, что на других, превратит его в провинцию очень быстро. Вот, в связи со сложным географическим, экономическим и всяким другим положением. Значит, что касается, да, кстати, про экономику. Еще один миф, то, что там все прямо нищие, едят траву и т.д. Да, в общем, страна, во-первых, была изначально сильно бедная, так же, как и Южная Корея, между прочим. И сейчас тоже живет, ну, скажем так, небогато, там в 20 раз разница в доходах на душу населения и все такое прочее. И был период настоящего голода, когда, по-видимому, там сотни тысяч человек просто погибли от этого голода. Оценки там про какие-то миллионы, это уже, скорее всего, бред, но сотни тысяч, да, скорее всего, погибли или сильно подорвали здоровье, как минимум. Более того, даже в самом начале, как бы, Ким Ир Сен, он, как бы, обещал, что? Говорил, что в недалеком будущем мы станем самой счастливой страной мира, в которой люди будут есть вареный рис, суп на мясном бульоне, жить в доме с черепичной крышей и носить одежду из шелка. Это он в середине 60-х говорил. Вот. И, в общем, как бы примерно этого ему даже удалось добиться под конец своей власти. Да. И как бы он не соврал. Вообще, сейчас корейцы, особенно старшее поколение, считают, что при Ким Ир Сене все было хорошо. Вот. И такой хрени не было. Это Ким Чен Ир там что-то немножко не доглядел. Вообще, надо сказать, что настроение и представление о прекрасном у севернокорейцев, они не такие, как не то, что там у нас, и даже не такие, как, допустим, у советских граждан были. То есть, вот, например, у нас считалось, что карточная система — это ужас, и это временные трудности. Так сказать, мы, так сказать, стремимся, развиваем то и еще. И прочее. Действительно, у нас и отменили вот после войны даже раньше, чем в Британии. Да. Когда их ввели опять при Горбачеве, то это все воспринималось как полный атас. В КНДР многие, и власти, и даже население считало, что, и старших имею в виду, что карточная система — это вообще, как бы, это норма. Да, норма это или нет? Это норма. Вот, и предполагалось, что по такой системе действительно все будут получать там рис, кукурузу, немного макарон, там пшеничные муки, кимчи там всякие. Было две карточных системы. Одна национальная, по которой зерновые раздавались. Вот, там где-то надо было раз в неделю приходить, получать по карточкам там какой-то мешок, значит, со всякой крупой, макаронами и мукой. Вот, и плюс была местная. По местной раздавали там всякие там яйца, рыбу, в общем, что-то кроме зерновых. И как бы считалось, что вроде как все так и надо. Разрушилась она в 90-е годы, когда из-за краха Советского Союза мы не могли помогать, а в Китае началась решающая стадия периода реформы открытости, и китайцы сказали: знаете что, давайте сами там как-нибудь занимайтесь всем этим. И действительно, да, у них был голод. Сейчас ситуация выправилась, хотя не сказать, чтобы там все прямо стали розовощекими, вот, и богатыми, но тем не менее жизнь сильно улучшилась, в случае не то, что там голода, и даже недоедание есть, и даже питание стало относительно разнообразным. Как? Ну, тут надо объяснить. Потому что при Ким Ир Сене все было просто. При Ким Ир Сене, например, все обязаны были поголовно состоять во всяких союзах. Кто не в партии, тот в профсоюзе. Кто не в профсоюзе, тот вот домохозяйки, да? Они были в женском союзе. И должны были там. До 30 лет в союзе молодежи. Вот. Военные, соответственно, в военных всяких организациях. В армии служило много народу и служат до сих пор. Служили долго, 13 лет. Ух, сейчас служат меньше. Да, максимум 10 лет, но многие дослуживают 5 лет, после чего подают документы в университет. И разрешается уйти уже, если ты в университет попадешь. А то, что ты из армии подаешь после 5 лет, это тебе сразу сильно прибавляет шансов туда попасть. Поэтому не то, что юноши, но и девушки не возражают против призыва. Девушек забривают тоже.
То есть, получается, выгодно в армии служить в Северной Корее, потому что у тебя как бы, дорога, путевка в жизнь.
Кормят,
получается.
Поят, одевают, да, во многих местах, знаешь, да, даже это хорошо. Не то, что там университеты какие-то. Да, там, особенно раньше, в армию как раз... Сейчас, конечно, престиж этого падает, потому что появилось очень много разных других интересных занятий, но, тем не менее, он сохраняется, потому что, как бы, не все вписываются в новые меры, которые были приняты, скажем так. Вот, на, в отличие от советского, например, режима, большую роль при Ким Ир Сене и начале правления Ким Чен Ира играли бесконечные партсобрания. Я имею в виду не только в партии, но именно в этих самых союзах. То есть предполагалось, что там будут периодически все собираться регулярно, что-то там разглагольствовать, значит, про то, как, во-первых, мудр великий вождь, во-вторых, о том, как мы несчастные, счастливы вот, жить при его власти, о том, как там в Южной Корее какая-то помойка в каком-то городе загорелась, и это все неопровержимо указывает на скорый крах антинародного режима. Вот. И плюс там была такая вещь заимствованная, по-видимому, у маоистского Китая, как самокритика. То есть нужно было периодически на этих собраниях вставать и говорить, я там такой-сякой, вот я, значит, на прошлой неделе там небрежно отнесся к какой-нибудь там мелкой обязанности. Понятно, что про что-то каяться надо, но... Лучше не
про серьезное не надо, да.
Не надо каяться. Вот, это плохо кончится. Соответственно, все такие, ах ты, вот, надо же не так там. Периодически взаимная критика должна происходить. Обычно делается так. Значит, товарищ Пак договаривается с товарищем Ли. Говорят, так, значит, смотри, ты, значит, встаешь и говоришь, вот, Пак, он там такой-сякой, на той неделе я видел, как вот он... курил, значит, рядом знак «не курить». А ты, соответственно, например, говоришь, а я вот так же видел, что вот Ли, он там вот, не знаю, мусор какой-нибудь там бросил рядом с домом. И, в общем, такой договорняк это на самом деле делается. Да, сейчас это на эти собрания все это проводится спустя рукава, кое-как соблюдается только это для, собственно, трудовой партии Кореи. Кстати, Владимир Ильич, она именно трудовая, она не коммунистическая. Потому что, понимаете, как бы Маркс, Энгельс и все такое, они не то чтобы там объявлены ошибочные, просто объявлено, что они были очень давно и далеко, а у нас есть с тех пор уже гораздо более продвинутые версии того же самого. Великий вождь и полководец, и вот, значит, новый руководитель любимый тоже пришел. Вот, все эти Марксы, это все это пример, не знаю, как там читать там, Исаака Ньютона, когда давно уже Эйнштейн есть, и в таком примерно подходе. Потом у них до сих пор делается так, всякая старая литература и периодика, кроме чисто технической, там всяких учебников по химии, и прочего, раз где-то в 20 лет вся собирается и отправляется в спецхран. Догадываешься, зачем?
Ну, зачем?
Ну, понимаешь, за 20 лет там много чего бывает, меняется. Вот у нас, помните, какие были проблемы? То, значит, мы, значит, во главе с товарищем Троцким на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, то вдруг оказывается, что Троцкий это всю жизнь был наймит мирового империализма, вот, и никакого пожара раздувать не надо, а надо строиться из одной отдельно взятой стране. Вот у меня архив, да, советских газет «Правда» и прочих. Там вот как раз читаешь, то газета «Правда» пишет, что, значит, товарищ Сталин, корифей всех наук, лучший друг советских физкультурников, то вдруг оказывается, что он был тиран, вот, и хорошо, что уважаемый Никита Сергеевич его разоблачил. То вдруг оказывается, что Никита Сергеевич, оказывается, был волюнтарист, вот, и никакого коммунизма к 80-му году мы уже не строим, вместо этого мы будем жить в эпоху развитого социализма. То вдруг и это тоже оказалось, все было, оказывается, геронтократией, и начиналось новое политическое мышление. А чем кончилось мышление, вы, я думаю, и так знаете.
И без
а
нас,
в КНДР да. Ничего такого. Там чего там, кто писал про что 20 лет назад, никто ничего не писал, все было как сейчас. Понятно?
То есть ну, вот. Почти Министерство правды.
Ну, типа того, да. Сейчас, правда, опять же, это все так больше для, как бы, в порядке необходимого делается, но вот, скажем, в опять же, при Ким Ир Сене, Ким Чен Ир, кстати, занимался как раз, значит, отделом культуры и искусства ЦК Компартии.
Mm-hmm.
И он, значит, продвигал революционные оперы. Все, что в театрах шло до 71 года, было объявлено все устаревшим и ненужным. Надо было все строить по образцу 5 великих революционных опер. Вот. И, значит, якобы какие-то там любительские спектакли, чуть ли там не лично Ким Ир Сен ставил в лагере, чтобы, так сказать, подкрепить дух. Но такое действительно было. Правда, еще до начала войны для крестьян действительно они ставили всякие примитивные сценки, объясняющие, так сказать, что мы хорошие, а японцы плохие. Потому что а что еще делать? Крестьяне же неграмотные, даже листовки не раздашь. Приходится да. Вот руками показывать. Ну, в общем, реально эти революционные выглядят как такой мюзикл примерный. Причем очень красочные, там огромные толпы артистов, огромные сцены. Все пляшут, поют, машут, воют, так сказать, и прыгают. Все это очень красиво, массово, здорово и все такое. Вот. И что смешно, даже зрительный зал получается меньше, чем сцена, потому что очень уж много народу за, так сказать, очень уж пафосный размах, так сказать, в. Сейчас, на самом деле, там много всякого другого в театре показывают. Типичная вот похвала для произведения какой-нибудь массовой культуры у сирокорейца современного. И совсем без идеологии. Так она, видимо, заманала уже.
Видимо, просто. Да.
Вот, в общем, всякие там телевизоры, радиоприемники при и Ким Ир Сене, и Ким Чен Ире тоже здорово ограничивались. То есть у нас, например, глушили вражеские голоса всякие, но тем не менее их послушать было все равно можно. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC.
Угу.
А в КНДР сделали лучше. Там просто никакие радиоприемники и телеящики не продавались, кроме специально настроенных, только на то, что надо.
Класс.
Да.
Много.
Всем.
Много.
Да. Помните, у нас в Советском Союзе радиоточки в домах стояли?
Да, да.
Вот такие же и в КНДР тоже все расставили, чтобы там всем...
Кого
сказать,
надо
вещать,
слушать.
Что надо. Да, да. Угу. Да. Вот, соответственно, все эти приемники и телевизоры специально пломбируются, чтобы нельзя было ничего там скрыть, ничего там подкрутить. И смотреть и слушать, то ничего надо. Вот, и поэтому вот все должны были слушать, что надо. Чтобы все это контролировать, по домам у них просто до сих пор есть такие домовые комитеты, как вот у нас раньше называлось. В главе со старостой, обязательно тетей какой-то из местных. которые периодически вместе с правоохранителями ходят по квартирам ночами и проверяют всех. Ну, например, могут как раз проверить технику используемую, что у вас тут не перепаяно ли там ничего. Смотрят, например, за тем, кто вообще в доме. То есть, допустим, заходят к вам, а у вас жена соседа ночью.
Непорядок. Вот.
Да, вас завтра как пропесочат на собрании, будете знать, как тут безобразие нарушать. Либо наоборот, то есть, как бы вы есть, а жены вашей нет. А куда это она ночью пошла, а? Где это ваша супруга? Что это она там замышляет? Uh-huh. Если пропала, то почему вы не сообщили, что она не пришла сегодня? Мы разберемся скоро, где чего. Сейчас, например, уже либерализм начался такой, что, во-первых, сами эти домкомы приходят и говорят: так, значит, завтра будет проверка, чтобы все там спали где надо. Ага. Вот, лежали, так сказать, в восторженном настроении совершенно. Вот, и имейте в виду. А кроме того, там даже стало можно сказать: ну, да, это мой друг, он вот засиделся сегодня. Живет он далеко, а место работы у него на соседней улице. Вот что он пойдет на ночь глядеть туда-сюда, чтобы утром опять в этот район возвращаться. И домком этот с полицией, можно сказать, ну, в принципе, да. Но если не каждый раз это, конечно, там в разовом mm-hmm. порядке, то сейчас уже, в принципе, говорят: ну, ладно, вроде ничего там ужасного не делаете. Вот, и нехорошо, конечно, больше так не делать. Интересно, что в старые времена, там, при Ким Ир Сене даже могли... кстати, как этот самый телевизор-то купить? Было при Ким Ир Сене.
Как?
Получить талон и пойти. Да. То есть обычно вообще на всякую технику там такого пошиба надо было на работе вставать в очередь. Вот. На каждое предприятие там какие-то распределялись блага цивилизации периодически. Вот. Могли премировать там вас за хорошую работу раньше талоном, чем вам полагалось по очереди там, или еще чего-нибудь, или там в честь какого-нибудь там дня рождения великого вождя какие-нибудь на вас блага посыпались бы для стимуляции народного счастья. И вы с этим талоном шли в магаз и там покупали самый телевизор, допустим. Именно покупали, то есть не бесплатно отдавали, а было еще деньги платить. Вот. И, соответственно, если у вас обнаружился дома телевизор, и при этом нигде что-то было не отмечено, что вы получали талон и покупали вас сразу. Ах вы тут чего? Затеваете.
Расхищаете народную собственность, может быть?
Да, да. С другой стороны, правда, многие моменты, за которые у нас как раз расхищение собственности можно было привлечься очень быстро, в КНДР как раз наоборот были построены. Объясню, почему сейчас. В общем, насчет, так сказать, денег. Давайте поговорим про деньги.
Да. Вы, кажется, упомянули какие-то деньги.
Да. Пока я не забыл, и пока мы не перешли к деньгам, кстати, могли телевизор подарить в редких случаях даже не лояльным, а наоборот, чуть ли там не смутьянам.
Это зачем?
Для того, чтобы для вразумления. То есть бывало так, что какой-нибудь там поступит информация, что какой-нибудь товарищ Пак выражался и говорил, что вот телевизор не купить, доколе... Его вызывают и говорят: товарищ Пак, тут про вас говорят, что телевизора вам не хватает в жизни. Вот, недовольный. Товарищ Пак, разумеется, говорит: я недоволен. Я слова-то такого телевизора не знаю. Да. Ну как же нет? Вот у нас тут что, вот телевизора нет. Так что вам было в ваш адрес решено принять меры. И приносят телевизор там хороший, с табличкой приделанной, что лично товарищу Паку, там от великого вождя, товарищ Пак берет телевизор и все оставшееся время молча проводит.
Да, больше не отсвечивает.
Кстати, лепление на все табличек, в том числе и на советское оборудование, на китайское, на японское, было в порядке вещей. То есть все обязательно снабжалось всякими табличками на корейском, и как будто это свое предполагалось. Типа, ну, у нас все свои, все свое.
Ага.
Как-то так. Значит, что касается денег. Значит, денег изначально у них были какие-то, по-моему, одни, вот, но 79-го года вот, ввели трехэтажную, по-моему, формулу с деньгами. То есть вы можете, например, вспомнить, как у нас в Советском Союзе, кто застал. Были, во-первых, тарксины такие, да? Помнишь, лукоморье дуб спилили, золотую цепь в тарксин снесли.
Так.
Кота на мясо порубили и в санаторий отвезли. Ага. Тарксин, буквально торговля с иностранцами, это при Сталине были такие магазины, где можно было за драгметаллы, ну, допустим, там серьги золотые, или иностранную валюту много чего интересного купить. Торговля с иностранцами предполагалось, что это иностранные туристы будут приезжать там с долларами и так. Послевоенные были, значит, магазины «Березка» и всякие там конторы внешпосылторга, где можно было заказывать что-то там за валюту. То есть сначала, при этом во многих случаях туда нельзя было просто так прийти с валюты, ну, то есть можно и даже что-то купить, но потом вам скажут: товарищ, а откуда это у вас взялась вдруг валюта? Вы что это? Спекулируете? У нас нельзя было владеть валютой иностранной в стране в принципе.
Тем более спекулировать, потому что за это был уголовный срок. Вы сажали, да, в тюрячку.
В изолятор КГБ на Лубянку прыг и все.
Ага.
Новодорская вспоминала, что когда там оказалось, то она думала, что там борцы с коммунизмом за свободу, а там почему-то кроме проституток и спекулянтов никого нет.
Да,
она одна такая.
Как так вышло?
Угу. Был даже термин «валютная проститутка», которые там при всяких гостиницах терлись и иностранцам оказывали всякие услуги.
За валюту!
Да, это тоже можно было загреметь, будь здоров. Короче, предполагалось поэтому, что будет делаться так. Вот если вы какую-нибудь престижную профессию имели, например, в Советском Союзе престижно было быть моряком торгового флота, то есть это и сейчас, конечно, считается круто, но тогда это было круто по-особому. Потому что вы выезжали же за границу, представляете? И мало того, что можно было посмотреть, как у нас там люди-то живут, так можно было еще и оттуда всякого притащить с собой. Корабль-то чай большой, вместительный. Вот, видеомагнитофон какой-нибудь вместится в темном углу. Ну вот, соответственно, чтобы вам там можно было есть пить чего-то при сходе на берег увольнения, вам вдавались, значит, доллары. Ну или там, не знаю, куда вы ехали. Не доллары, а, допустим, фунты. Западно-германские марки, да, или фунты.
Или марки, да, да.
Да, соответственно, вы когда возвращались обратно, вы не могли остатки этих долларов себе придержать. Вы должны были пойти менять их на всякие там чеки, боны и прочее. И вот эти самые чеки, боны надо было нести в магазины типа «Березки» и там уже покупать на них как будто на доллары. Когда в 88-м объявили, что все это ликвидируется, приехавшие только что буквально там всякие дипломаты, внешторговцы и прочие, которые только что сдали настоящие живые доллары и получили фантики, они, наверное, могли поспорить с Хайденом Кристенсеном в конце третьего эпизода «Звездных войн» в вопле «Ненавижу!». Так вот, в КНДР было еще веселей. Вот слышали, например, как на Кубе, там есть как бы денежки песо черно-белые, вот, а есть денежки цветные, конвертируемые песо. В черно-белых фантиках платят зарплату, а конвертируемые песо меняют на доллары и с туристов берут во всяких кабаках и прочем.
Да, то есть настоящие деньги.
Да, нормальные деньги, да.
Вот это
в КНДР было веселее еще. Там, значит, были, смотри, просто деньги обычные, которым платилась зарплата, и которые были не конвертируемые. Ну, и фантики. Были так называемые конвертируемые деньги по кунтон, по-моему, которые как раз можно было во всяких березках тоже приобретать всякое разное. Вот. И еще как бы их было целых два вида. Красные и зеленые. Изначально красными считались те, которые были с западными странами конвертируемые, а зелеными те, которые с советским блоком. Вот. Потом вдруг спохватились и решили, а что это красные, наоборот, должны быть, наверное, с советским блоком. А зеленые, это наоборот, доллар, это грязная зеленая бумажка. Вот. Соответственно, те, кто это застал, помнили это следующее. То есть на наши красные можно было приобрести в основном всякие импортированные у нас же там, или у ГДРовцев, там, Польшу какую-нибудь вещь. Вот, например, у меня в квартире замечательная эта польская стенка. Для тех, кто не понимает, это действительно хорошая стенка. То есть она не из ДСП Галимова, да, просто ящики всякие и штампованные ручки. А там резное массивное дерево, зеркальные стенки, из хорошего стекла окошки, значит, ручки, значит, в форме львов литые. Там стенка-то в Польше была ого-го какая. Не зря мой батька за нее бился в рукопашную и утратил рука в пальто в ходе драки. Ну вот, примерно такое за красные бабки. А за зеленые, соответственно, пускали в такие магазины, в которых можно было даже всякими долларами напрямую расплачиваться. Вот в красных магазинах рублями, например, расплачиваться было нельзя. Потому что... Ну, вы поняли. Ну, в общем, у нас в 90-е было тоже нечто подобное. Тоже было два вида денег. Были рубли, которыми платили зарплату, и доллары, на которые все продавалось.
Настоящие деньги.
Помнишь, в этом самом, в городке был эпизод, где, значит, приезжают там какие-то Хабаров там или Дежнев, короче, на Аляску к индейцам, казаки, вот, покупать землю-то на Аляске, там, индейские вождь, им говорят, вот у нас бус, и говорит, ты деньги давай. В общем, казак вздыхает, достает рубли, начинает считывать, индейец смотрит, говорит, знаешь, давай лучше бусы.
Да.
Да, короче, как-то получалось вот так. При этом, надо сказать, что вообще все эти зарплаты для КНДР это было и остается, правда, уже немножко по другой причине, в общем-то, ерундой. Потому что, во-первых, во многих местах люди работали не за зарплату, но которую все равно ни хрена не купишь потом, а за то, что там их выдавался продуктовый паёк какой-нибудь особенный, вот, который не давали просто по карточкам.
Что может быть особенного в продуктовом пайке?
Яйца.
Что, яйца? Рыбы. Яйца труднодоступный продукт?
Да.
Понятно.
Ну, вот так.
Можно не продолжать, я понял.
Да, да, значит, и это раз. Во-вторых, всякие там цены на, допустим, там на общественный транспорт и прочее, они были копеечными абсолютно, то есть не рыночными тоже совершенно, а субсидируемыми. Вот, это было как бы при Ким Ир Сене, потом это все поменялось, чуть позже объясню как, при Ким Чен Ире, особенно при Ким Чен Ине. А при этом, разумеется, была еще и большая разница, так сказать, кто где живет, на каком уровне. Не в деньгах, так сказать, опять же, были всякие вещи. Потому что у нас в Советском Союзе тоже, в принципе, не сказать, чтобы там секретарь райкома получал какие-то сумасшедшие деньги по сравнению с рабочим на заводе, да? Вот. Но, тем не менее, жил он несколько не так, как рабочий на заводе. Ну вот, и, соответственно, в КНДР тоже вот при Ким Ир Сене, значит, Вообще, вот эта вот идея как бы социального уровня в КНДР действовала тогда и действует сейчас. Для нас это немножко странно, потому что у нас социальный уровень как бы в СССР не очень котировался. То есть он в основном зависел от того, какие у тебя там связи, кого ты знаешь, кем ты там работаешь, все такое прочее. И там были эпизоды, там, когда можно было, не знаю, там, директору завода там морду набить, и он ничего не мог с ним сделать толком. Вот, потому что уволить тебя невозможно. Вот. И в КНДР все не так. Вот у КНДР есть социальный рейтинг, да, а у КНДР все еще строже. У них там как бы он составной из, во-первых, того, чем ты занимаешься, чем занимались твои мамы с папой. И еще там некоторые моменты, то есть если ты какой-нибудь там сын врагов народа, то это плохо. Тебя, например, в армию не призывают. Если ты, допустим, какой-нибудь там переехавший в КНДР иностранец, который решил жить при коммунизме, ты тоже подозрительный. Вот да, кстати, обратите внимание. Считается, что все эти переезжанты — это такая палка о двух концах. Шут их знает, что они там замышляют.
С какой целью они переехали?
Да. Сидели бы и сидели. Без них тошно, и еще эти едут. Видимо, как-то так мысль. Ну вот, значит, при Ким Ир Сене, в общем, в таком классический период, до 90-го года, полагалось 4 уровня всякой номенклатурной специального снабжения. Значит, первая категория — это ежедневное спецснабжение. То есть каждый день привозили домой какие-нибудь вещи, плюс еще там кое-какие там полагались вольности. Но это только прям самые-самые-самые, то есть не ниже замминистра.
Ух ты!
То есть это было прям, можно было посчитать там, ну не по пальцам, но близко к тому. Ежедвухдневное, то есть раз в два дня, вот, это там уровень ниже, то есть там уровень, допустим, какого-нибудь там начальника управления чего-нибудь там. Uh-huh. Вот, еще ниже еженедельное спецснабжение, раз в неделю вам будут что-то, вам будут ништяки всякие перепадать. И на четвертом уровне почти, это как бы подавляющее большинство тех, кому это вообще полагалось, им ничего не привозили, им надо было ходить, значит, с документами и получать периодически из спецраспределителя номер 65. Тут надо что иметь. Вот, например, что в таком в этом подарке продуктовом полагалось? Как ты думаешь?
Ну, мы уже выяснили, яйца.
Яйца, правильно. Десяток куриных яиц каждую неделю.
Ага.
И 2 килограмма свинины. Могли быть даже. Ну, то есть, вы поняли, никакая не черная икра совершенно.
Да. Не шампанское. Там сыры с плесенью.
Какое шампанское? Между прочим, Ким Чен Ир в итоге запретил вообще зерно переводить на бухло. И вместо этого из желудей только разрешил. Сейчас этого уже нет, но все равно из желудей довольно много бухла в КНДР производится до сих пор. Не лучшего, конечно, но все равно. А ты шампанское какое-то.
Это все для верховного лидера зарезервировано.
Да,
лично. Как мы знаем.
Угу. Да, значит, ну и что помимо еды всякой? Ну вот, допустим, достаточно высокопоставленные там на каком-то там, условно, на втором уровне из центрального аппарата партии, который на ежедвухдневном этом самом. Uh-huh. Значит, на ежедвухдневном там продуктов им давали столько, что часть даже отдавала всяким знакомым. Ну, понятно, не за так, а тоже за что-нибудь хорошее. За валюту, например.
Uh-huh.
Четырехкомнатная квартира в квартале Чханглондон в центре Пхеньяна. Туда никого не пускают. Кстати, даже сейчас.
Даже если вы там живете.
Нет, если там живете, пускают, но если вот не живете, не пускают.
Понятно.
Нечего ходить тут. Тут надо еще сказать, что и в Пхеньян-то сам тоже стараются никого не пускать. Потому что в КНДР до сих пор система такая, что чтобы из своего региона поехать в другой, надо получить разрешение и объяснить, зачем ты едешь. Чтобы. Да. Даже так. То есть, например, там способы как-то перемещаться без этого есть. Например, там на местном аналоге маршруток по проселочным дорогам ездят. Потому что там обычно никаких КПП нету, а если есть, там просто у водителей, которые, понятно, бизнесмены теперь, у них уже давно налажены взаимоотношения с этим КПП. Они просто им привозят каждый рейс там по пачке сигарет. Вот, и едут дальше. Соответственно, в Пхеньян поехать тоже просто так нельзя. Нужно какое-то иметь весомое объяснение. А вот, например, вылететь из Пхеньяна можно очень-очень даже. Житье в Пхеньяне — это привилегия. Они не абы для кого. Ну, понятно, что у этого есть и позитивная сторона, да, то, что как бы всякие асоциальные элементы и прочее стараются выселять всяких спившихся, деструктивных там каких-нибудь, поехавших. Вот этого всего в Пхеньяне нет, там тишина, красота. Как там было в песне? «Попридержи свои нервы, а то пойдешь за 101-й километр». Ну вот в КНДР тоже можно за 101-й километр поехать легко и непринужденно. Да, так вот, возвращаемся к этому замечательному правительственному кварталу. Скажем, полагалась там домработница. Но только какая-то домработница, которую подобрало управление правительственной охраны, которая, между прочим, отвечает за вашу безопасность.
Ух ты!
Если вы хотите позвать себе каких-нибудь гостей не из, собственно, вашего квартала, вам надо ей сказать. Она тогда там доложит, куда надо, и скажет, можно их или нельзя.
Выпишет звать.
Или лучше вам к ним тогда уж пойти. Лифт. Лифт. Причем работающий круглосуточно. Потому что в обычных домах до сих пор лифт, если он есть, то он ходит утром и вечером. Когда вы на работу и с работы. А так нечего ездить туда-сюда. Нагружать народное хозяйство. Кстати, во всех лифтах до сих пор почти везде лифтерши есть.
Ух ты.
Без них лифтом пользоваться нельзя, да. Ну, во-первых, не будут в лифтах ссать там и рисовать всякое, как это бывало у нас в 90-е, помните? И в нулевые тоже местами.
Опять же, люди трудоустроены. На зарплату получают.
Технику, да, если вдруг что-то случилось, то, соответственно, все быстро чинится. Ну и потом они зато будут смотреть, кто там куда поехал, кому, когда был, когда ушел, да, все про всех.
Значит, аналог бабок у подъезда — это вот лифтерша.
Типа того, да. Значит, горячая вода тоже круглый год. И центральное отопление. То, что, например, сейчас в вот у нас на подъездах периодически в России там лепят, что с такого-то там будут там по такой-то час, такого-то числа отключена горячая вода. Вот, а в КНДР до сих пор в большинстве мест пишут с такой-то числа, с такой-то час будет включена горячая вода. Не хватает энергии и топлива, что же делать. Так что вот так вот, богато. Ну и плюс, значит, Мерседес с шофером. Но, например, вот он считался как бы чисто для папы, и отправить машину забрать жену с ее работы этот чиновник не мог. А должна была ехать с работы в автобусе, так сказать, чтобы не отрываться от трудового народа.
Угу.
Ну вот, как-то вот так. Можно было иногда ездить в всякие курортные по местным местам зоны на берег моря. Вот. И когда на поезде едешь, можно было, представляешь, купить билеты в купе.
Не может быть.
Да, потому что если бы они были, например, вот с такой простой номенклатурой, которые не привозят домой, а именно они сами забирают, и тем в купе нельзя, тем только в плацкарте, что сказать.
Не отрываться от трудового народа.
С народом, да, опять же. Угу. Да, ну, в общем, вы поняли. Короче, скорее всего, если вы слушаете наш подкаст, вы богаче, чем был при Ким Ир Сене большой партийный начальник.
Да.
Сейчас уже много чего поменялось. Потому что, как я и говорил, 90-е, значит, из-за того, что кончилась помощь от Советского Союза и КНР, в Северной Корее начался голод, или, как именуется официально, трудный поход. Вот, и этот самый трудный поход выдержали далеко не все. Многие действительно померли и прочее. То есть экономика просто встала. Перестали работать электростанции, потому что часть из них, например, работала на дешевом советском топливе, которое продавалось ниже рынка. Часть из них сломалась, потому что из Советского Союза перестали присылать комплектующие для ремонта. Вот, вы замечали, что на гербе у КНДР гидроэлектростанция?
А-а-а.
Ну, это еще японцы построили. Ну, то есть, на самом-то деле, это построил трудовой корейский народ под руководством трех полководцев горы Пэк-Тусан.
Ага.
На самом деле, многие вещи, которые мы там обнаружили, когда, так сказать, помогали немножко полководцам горы Пэк-Тусан,
незначительно помощь оказывали. Да.
Они были настолько продвинутыми, что мы их даже себе попросили, так сказать, взять, посмотреть. Вот, изучили, скопировали, и только потом обратно в Корею привезли. Ну вот, настолько интересно. Хорошие были местами, да, вещи у японцев. Вот, соответственно, остались без света, остались без топлива. Топливо означает, что встало все сельское хозяйство с тракторами и прочими этими. Вот, жрать стало тупо нечего. Значит, в газетах писалось об оздоровлении нации через двухразовое питание, потому что три раза в сутки питаться вредно и ведет к ожирению и диабету.
Да, нам такое не надо.
Карточные системы начали поэтому сильно сбоить. Потом в 95-м произошли еще всякие ужасные неудачно вылезшие стихийные бедствия, ливни, всякие наводнения, потопы, все, что осталось до этого, развалилось уже из-за потопов, из-за этих. Вот. Ну и как бы получалось, что все как-то плохо. Ким Чен Ир никак не мог понять, чего, собственно, делать, как быть, куда деваться. Вот. И максимум, что они могли делать, это как бы не мешать. А чему не мешать, как ты думаешь?
Предпринимательской деятельности.
Ну, да, в общем, не мешать спасению утопающих руками хотя бы самих утопающих.
Утопающих, да.
Да, потому что Ким Чен Ир понимал, что если это запретить, то, боюсь, вся страна просто схлопнется и править будет неким. Значит, что начали делать люди, собственно? Ну, во-первых, они самочинно, значит, забросили всю эту работу в колхозе за палочки. Ну, то есть, это же совсем забросили, а просто сказали, ну, типа, а тракторов нет, а ничего нет, а что делать-то, собственно? Сидеть и глядеть в небо? Вот. Они все, значит, пошли, разбили всякие огороды лопатами тяп. Ну, то есть, как у нас в 90-е, кстати, все было.
Uh-huh.
Тоже народ вынужденно плюнул, бросил бессмысленную работу вот на прогоревшем заводе и пошел, значит, с тяпкой картошку сажать. И так вот как-то перебедовал, пока не начались улучшения.
У нас, к счастью, у многих были дачи для того, чтобы
сажать. Ну, понимаешь, в этих, как бы, колхозах у всех был приусадебный участок. Кстати, знаешь, какой по площади?
6 соток.
Нет, меньше.
Меньше?
Меньше.
2 сотки.
Ты правильно сказал, 1 сотка.
1 сотка?
1 сотка.
Вот так вот. Ну, на 1 сотке много, да, конечно, не вырастешь.
Ну, тут надо, правда, сказать, что там и страна несколько поменьше, чем у нас Россия, да?
Ну, это правда.
И гор там несколько побольше, чем... Ага. Короче, плюнув на все это бессмысленное в колхозах, они просто частью стали всякие там холмы на склонах, да, делать террасы вот эти вот. Архаичные, но ничего же не поделаешь. Uh-huh. А частью вообще спустились с местных властей и стали под личные нужды сельскохозяйственные эти колхозы задействовать, рассчитывая, что делать-то? Помирать, что ли? А проблема в городах была хуже, потому что, ну, во-первых, там ничего не вырастешь, во-вторых, потому что если колхозаны могли просто сказать, а тут ничего не делается, возможности нет, вот мы спасаемся как-то сами. Мужики на заводах и во всяких там учреждениях, которые туда ходили за зарплатой, и которой теперь больше не было просто, какая была, это просто без карточек никакой ценности не представляло. А и не могли уволиться. Поэтому, ну, началось верчение и в городах тоже. Во-первых, многие на остановившихся заводах без топлива стали, значит, говорить: так, товарищи, давайте, не знаю, чего-нибудь делать. Давайте, что ли, пока ни света, ни тепла нету, оборудование работает, давайте, не знаю, давайте чайники паять от... паяльных ламп нагревать, паяльники, и паять таким образом, без света. Давайте что-нибудь делать, что-нибудь делать надо, с голоду подохнем. Во-вторых, жены, вот надо вам сказать, что в Советском Союзе у нас и в Китае тоже было объявлено, что, так сказать, женщина тоже человек, да, там товарищ Сухов призывал жен черного Абдуллы. Вот, к новому коммунистическому быту и прочее, прочее. В Ким Ир Сеновском режиме, наоборот, было объявлено, что место женщины на кухне.
Интересно.
Даже, представляешь, были попытки при Ким Чен Ире уже запрещать женщинам ездить на велосипедах.
А это зачем? Но,
ну, типа, что, не знаю, не женственно. Срамота!
Ага.
Ну, в общем, началась такая буря возмущения, что быстро это все похерили.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.